«Разворот на восток».
Возвращаемся в эфир. У микрофона Илья Харламов. В студии радио «Спутник», востоковед, африканист, советник медиагруппы России. Сегодня Турал Керимов. Говорим о выборах, которые проходят в Турции, о будущем республики. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Можно задать вопрос с помощью WhatsApp по номеру +7 968 766 3311. Также призываю пользоваться телеграм-каналом и приложением «Радио Спутник». Там есть весь необходимый функционал, весьма широкий. Вопросы тоже можно задавать прямо в прямой эфир. Турал, а прежде чем мы приступим отдельно к истории с обвинениями, что Россия вмешивалась в выборы в Турции, хотелось бы все-таки спросить еще и о парламенте. Мы его пока, может быть, несправедливо обошли вниманием. Ну, вниманием. Дело в том, что выборы-то всеобщие, а выбирают не только президента Турецкой Республики, но и парламент. Вот что из себя в современной Турции представляет этот орган? Насколько, какие партии там представлены, может быть, ну, в общих чертах? Да, если, и какие у него функции и полномочия есть?
Если из главного, то нужно набрать половину, да, ровно половину мандатов плюс один для того, чтобы иметь возможность беспрепятственно проводить законопроекты в парламенте. В нынешней политической конфигурации, когда у нас, ну, такая суперпрезидентская, да, система, президент все равно не имеет права продвигать какие-то, да, законы, проводить какие-то законы, не имея большинства в парламенте, поддержку большинства в парламенте. Mm-hmm. Если говорить по раскладам, которые сейчас имеются, то большая часть из тех опросов, которые я видел, я пытался ознакомиться со всеми доступными цифрами и статистикой, которая имеется. В плане парламентских выборов у правящей коалиции, как мне кажется, проблем меньше. Mm-hmm. То есть, в отличие от президентских, с парламентскими, уверенность в том, что они одержат победу, может быть, не такую уверенную победу, да, а что-то по типу варианта июня 2015 года, когда не удалось набрать абсолютное большинство, и пришлось в ноябре того же года заново проводить выборы. В любом случае, скажем так, о парламенте беспокоятся, опять же, меньше представители властей нынешних. Что касается, значит, того, кто там сейчас представлен и кто будет представлен и далее. Нужно понимать, что в парламентских выборах также еще и принимают участие, как мне кажется, это важный момент, о котором мало вспоминают, партия «Демократии народов», прокурдская политическая сила, которая официально на президентских выборах никак не представлена. Да, они буквально в последний вагон заскочили и стали заявлять о том, что они поддерживают, значит, кандидата от оппозиции, Кемаля Кылычдароглу, но при этом официально в коалиционных переговорах, во встречах они не участвовали, то есть они поддержали того кандидата, которого выдвинула оппозиция. Сейчас, значит, партия «Демократии народов» является третьей по количеству силы в парламенте.
Это прокурская, да?
Да.
Она никак с РПК, конечно, не связана. Ни тайными, ни явными нитями.
Вот именно,
или это вопрос
именно,
открытый?
Именно этими словами, Илья, они говорят о себе, о том, что они никак с РПК не связаны никакими нитями, но все почему-то уверены в обратном. И, кстати, власти именно этой темой любят очень педалировать и говорить о том, что вот вы голосуете за тех, кто в том числе поддерживает или кого в том числе поддерживает.
Да. РПК – это рабочая партия Курдистана, которая король признана террористической организацией, политической. Ну что, предлагаю подключить к нашему разговору главного редактора МК Турции, автора телеграм-канала «Повестка дня Турции» Ешара Неизбаева. Ешар, здравствуйте.
Ешар, привет.
Здравствуйте. Привет, Петро.
Да, рады тебя видеть и слышать. Спасибо, что нашел время. И я оставил, мне кажется, самый такой сок, да, для нашего эфира. Вопрос про вмешательство России в турецкие выборы, о которых заявлял громогласно Кемаль Кылычдароглу. Да. И никакие доказательства он не представил. Очень много спекуляций. Мы с тобой оба следим практически нон-стоп за тем, что происходит и в турецкой внутриполитической жизни, и вокруг нее. И очень много вопросов, связанных с тем, кто ему эту информацию мог предоставить, почему он ее озвучил, дожидался момента, пока, значит, Мухаррем Инже снимет свою кандидатуру, и только после этого он об этом объявит. И как, на твой взгляд, может сказаться вся эта ситуация с обвинениями, которые Москва категорически опровергла, если mm-hmm. все-таки Кылычдароглу победит в выборах?
Да, на самом деле заявления были такие категоричные, да, до такой степени, что, ну, во-первых, это не очень неожиданно было, ну, слышать от него, вроде он как старается так, да, вести политику, а тем более он обещал, да, сбалансированную политику, он старается вроде не обвинять, все время обвиняя Эрдогана в том, что он разобщает, политизирует, там, делает категоричные такие заявления в адрес кого-то, а сам поступил, получается, так же, тем более, да, он там не какие-то оговорки, а прям напрямую, он сказал так, как у нас говорят, как будто свечку держал, да, но это просто невозможно в наше время технологий. И вообще сложилось впечатление, как будто он просто таким образом пытался кому-то доказать, что вот покажи нам, что ты на самом деле не какой-то там, да, не наш, да, вот сделай какой-нибудь поступок, чтобы мы были уверены в этом. И это было очень похоже на это. Есть у него доказательства или нет, скорее всего, ну, просто не представляю себе, да, потому что даже если бы что-то такое могло быть, я не думаю, что люди такие тупые, тем более мы видели, да, эти картинки, которые могли быть, да, вот, которые выдаются за компромат, да, они очень сделаны слабо, ну, то есть что, турецким, неужели турецким хакерам у них нет силы или возможности сделать такие простенькие виды, зачем обращаться для этого к России, вот, поэтому сейчас мы не поняли, что именно он имел в виду. Я, правда, потом еще видел другие заявления, что он сказал, ну, я просто предупредил, как бы, да, потому что вот, ну, должен был предупредить на всякий случай, что-то в этом роде это звучало. У меня тоже было предположение, что он может делать это действительно на всякий случай, да, зная, что, не знаю, может быть, российские хакеры сильные, они же много так писали, там, они даже повлияли на выборы в Америке, так что, ну, наверное, да, они могут и здесь что-то сделать, не знаю, может, это его толкнуло, такие мысли, он поддался этой пропаганде. Вот. Но если отвечать на вопрос, что будет, если он победит, да, я в последнее время просто много очень говорю, да, об этом, и у меня сразу приходит в голову несколько вот моментов из его риторики. Последнее как раз-таки вот этот по поводу фейков, да, но первое, да, это его советник, один из главных его советников по внешней политике, он сказал, что, знаешь, он в интервью политика, да, это западная пресса, в основном это делается вот почему-то через западную прессу, он сказал, что мы напомним России, что значит быть страной... напомним России, что мы страна НАТО, да? Здесь, конечно, много вопросов, что он имеет в виду, да? Но все равно сказано, да? Это раз. Второе. Кылычдароглу пообещал, да, на 180 градусов изменить политику, внешнюю политику. Это опять сказано было одной из там западных СМИ. Третье заявление Кылычдароглу, опять не его прямые слова, но цитата из его слов, он сказал, что якобы он будет... больше развивать отношения с Западом, а не с Кремлем. Но это было не его слова, оно было как-то дано так, косвенная его речь
была. Пересказ такой был, да.
Да, да, и поэтому не понять, говорил он этого или нет, да, или это так понял его журналист, потому что он иностранец тоже. Тем более, учитывая, что это было за СМИ, особенно учитывая отношения с Россией, этой страны, сразу, ну, есть вопросы. Вот, и вот когда вот это все себе представляешь, да, и думаешь, что здесь что-то не так. Но был один положительный момент, да, когда он направил письмо в Россию, да, на круглый стол тюркологов, где он прочитал, и журналист один турецкий, Хакан Аксай, прочитал это письмо, где он сказал, что он хочет дружить с Россией, будет развивать отношения с Россией. И это было важно. То есть это был такой важный сигнал. С другой стороны, он не приезжал в Россию. Да? Это тоже вопрос. Почему? Он особо не встречался. Если он встречался с послом США, почему он не встречался с послом России? Хотя, может, наши не встречали, чтобы особо не раздражать турецкую сторону. Мы тоже этого не знаем. Да? Вот, как бы вот эти все данные, которые у нас, да, немножко озадачивают. Да, и как бы заставляют думать, и вот, как я уже сказал, там вот этот последний его штрих, да, который был по поводу фейков, конечно, он немножко побеспокоил, да, потому что мы все-таки, вот и ты, и я, мы как следим за событиями, хотим, чтобы отношения между Турцией и Россией развивались, мы всегда этого хотели, да, что бы там ни было, вот, то есть мы не меняются наши взгляды, и вот, конечно, для нас это неприятное было событие, однако я все-таки думаю, да, вот вы тоже, может, об этом скажете, по поводу вот прагматизма, да, он больше, мне кажется, все-таки сыграет роль, да, потому что Турция очень большие дивиденды имеет от хороших отношений с Россией, и вообще исторический баланс, да, Турция, когда она придерживается баланса между Западом и Россией, она больше получает выгоды, чем если бы она приняла одну из сторон.
Яшар, ты очень подробно описываешь в своем телеграм-канале, кстати, специально для наших слушателей и зрителей повторю, что телеграм-канал «Повестка дня Турции» — это крупнейший в русскоязычном сегменте телеграма канал о Турции и один из самых профессиональных, ну, один из двух, которых я читаю лично, да, по крайней мере. И очень часто мы слышим о глубинном народе, о той части электората, которая вроде бы не участвует в этих экзит-пулах, свое мнение составляет на основе каких-то традиционных понятий, предпочтений, которые складывались годами. И вот об их мнении в информационном пространстве якобы слышно мало, ну, потому что они там не жители крупных городов, да, в том числе.
И вопрос, наверное, этом, участвует реже гораздо.
Да, но при этом они скажут свое слово непосредственно у избирательной урны. Как тебе кажется, этот фактор, да, сыграет ли свою роль? Это первое. Второе, за кого будет все-таки голосовать поколение зумеров? Это практически 5 миллионов избирателей. И, ну, если будет явка близкая к 100%, то около 5 миллионов турецких избирателей. И что в этот раз скажет прокурдский электорат?
Да. Ну, 5 миллионов — это 10%, да? То есть это, ну, существенная цифра, потому что всего 65 миллионов, 3 миллиона из них за границей, 3,5, и вот остальные все в этом, да, получается почти 10 миллионов, а то есть 10%. Да, здесь, ну, несколько, да, моментов, значит, затронул, нужно по порядку, если говорить о глубинном народе, да, есть, вот они, кстати, если вот судить по опросам, опять-таки, да, не опросам, а социологическим, именно измерением, не опросам, а именно когда вот после выборов на протяжении последних 10 лет проводились некоторые, значит, исследования, и вот я недавно услышал это, значит, от политолога, да, он рассказал, что 20% турок решают последние 2 месяца, 10% последнюю неделю, и 5% они решают непосредственно перед урной. Вот стоят и думают, блин, за кого, да? И, наверное, вот это 5% — это тоже немаленькая цифра, да, это очень важно. За кого они будут голосовать, это вопрос. Это уже кто их больше всего убедил, да, и, наверное, исходя из того, за кого они раньше голосовали, тоже сыграет очень большую роль. Опять-таки, насчет того, что вот молодежь за кого ответит, за кого будет голосовать, мне сказал, что Мухаррем Инчей действительно очень сильно привлекал. Я даже сам столкнулся, я просто думал, может, это просто опрос так показывает, потом сам столкнулся с молодыми людьми, турками, и я удивился, они действительно его поддерживают. Они считают, что он, да, а не Кылычдаруоглу, потому что они же все-таки избиратели оппозиции, да, он больше привлекал внимание. То есть действительно молодежь голосовала за него, и действительно, видимо, он получил бы именно их голоса. Куда теперь уйдут его голоса, это тоже большой вопрос, но, скорее всего, они все-таки ближе Кылычдаруоглу, потому что если у них не будет выбора, они перейдут к Кылычдаруоглу, поэтому уход, как и приход Инче, да, очень возмутил оппозицию, так и уход его очень сильно их обрадовал, да, потому что они понимают, да, что он все-таки больше соперник был для них, а не для Эрдогана. Если говорить про курдов, ну, курды открыто, да, ты тоже только в начале передачи сказал, что они уже как бы проявили свое, да, отношение, желание, они сказали открыто, и они выступают не через свою партию, а через другую партию. Она была вроде создана давно, но такое ощущение, что она, видимо, создана была для таких вот трудных дней, тем более для прокурдской партии, для ну, скажем так, прокурдского движения, там, идеологии. Им не важно, что за партия, они очень часто меняют название партии. То есть у них, видимо, до такой степени развита эта связь, да, такая, что им и партии, название, и их не особо-то и беспокоят. То есть они сейчас будут баллотироваться из зеленой левой партии, и, скорее всего, она получит те же баллы, то, что получила бы прокурдская партия. И вот здесь мы смотрим, да, значит, прокурдская партия выступила в начальник, они не у них не было своего кандидата, да, они не выставили его, и это уже означало, что они поддержат Кылычдаруоглу, то есть оппозицию, а потом они прямо открыто заявили, мы поддерживаем Кылычдаруоглу, так все, то есть это сообщение было послано, получается, 10%, скорее всего, может уйти или там плюс-минус, да, какие-то проценты, но учитывая их очень жесткую лояльность, да, к своим вот лидерам и так далее, наверное, я думаю, вот этот плюс 10 очень спокойно можно считать, ну, хотя мы не знаем сколько, да, там может от 8 до 13%. Вот сейчас мы узнаем, если будет второй тур, то мы поймем, да, вот сколько процентов, учитывая, сколько наберет прокурдская партия, вот это сейчас уже левая партия получается, зеленая левая партия, мы уже поймем, сколько процентов проголосовали за Кылычдаруоглу.
Турал Яшар, у меня вот какой вопрос. Мы начинали с обвинений в адрес России, что она вмешивается в турецкие выборы. А у меня вопрос следующий. Вот в целом, насколько выборы в Турции текущие автономны? Ну, если угодно, политически суверенны. Потому что Турция большая, важная страна. Это всем очевидно. Так вот, есть ли попытки как-то повлиять на эти выборы? Отдать кому-то предпочтение? Я не знаю, со стороны, может быть, богатых ближневосточных стран, Запада, кого-то еще. Вот как с этим дело обстоит?
Я, наверное, передам право ответа Яшару и от себя добавлю. Яшар, не кажется ли тебе, что эти выборы очень сильно приближены к тому, чтобы отражать собой межэлитарные разборки в самой Турции?
Вот раз ты этот вопрос задал, может, ты ответишь на него, да? У тебя есть какие-то, видимо, мысли? Потому что я бы ответил вот на вопросы, насколько влияет Запад, да?
И не только Запад, может быть, кто-то еще хочет каким-то образом отдать кому-то предпочтение.
Да, и ты просто вначале ответишь, а потом я продолжу. И
давай по порядку про Запад, да, сначала скажи. Да,
на самом деле очень сильно вмешивается, это прям вот, ну, они этого и не скрывают. И это очень сильно, конечно, раздражает и Турцию, и как бы руководители страны. В целом это выглядит очень навязчиво, потому что турецкие, вернее, западные СМИ открыто могут писать, прям вот призывая, спасите демократию. Да, вот был журнал The Economist, например. Даже министру иностранных дел пришлось отозвать свою статью в этот журнал, потому что они очень сильно возмутились. Там было прям так и написано, да, самые важные выборы 2023 года, и такие наклеечки, где написано «Эрдоган должен уйти», «Спасите демократию» и так далее. Это только один журнал. На самом деле их несколько. Представьте, такие серьезные журналы. Там еще The Point был, там еще какой-то был журнал немецкий. Ну, немецкий, как обычно, да, конечно, у них в этом вопросе они тоже очень много пишут про Эрдогана, нелестного. Вот если все вот это смотреть, конечно, здесь уже склад. И, ну, и в Турции задают вопрос, а как вы думаете? Да, с одной стороны, это тоже можно использовать, кстати, для электората, потому что турецкий электорат не видит, когда не любит, когда вмешиваются извне. И когда вот говорят вот такие вот речи, призывают, конечно, это выглядит прям очень сильно, насколько Запад хочет того, чтобы Эрдоган ушел. А если, например, когда вот меня удивил, например, Мурат Йеткин, есть такой журналист, он, с одной стороны, он очень злится, что всех обвиняют в том, что вмешивается Запад, он так критикует, да, свои власти, то, что они говорят, вот Запад вмешивается, там, а когда он говорит, например, с послом России, вот, говорит, ну, он не говорит свои предпочтения, но говорит, что для нас, конечно, Эрдоган важен, потому что мы, ну, ведем с ним вот ВПК, возможно, развивать вот с Эрдоганом, да, как-то так он ответил, и то очень так не прямо, чтобы вот это прям чувствовалось, что он топит, как говорится, да, за Эрдогана, но Мурат Йеткину не понравилось, судя по его уже нескольким статьям, он это часто напоминает, что вот Россия, видите, она хочет не Эрдогана, так что вы думаете, за кого вот. Ну, то есть вот такого рода это все очень навязчиво, и, конечно, здесь чувствуется, что не то, что чувствуется, это видно. И поэтому, может быть, министр внутренних дел даже тоже не стесняется и напрямую обвиняет США. Даже он недавно, выступая на телевидении, выложил такое, знаете, видео Байдена, где он говорил, что мы вот демократическими путями там и так далее, ну, то есть иными способами решим вопрос выборов в Турции. И это, ну, в общем, показательно.
Да, то есть не будем свергать какими-то военными путями или переворотами, а воспользуемся демократическими инструментами, и Эрдогана свергнет сам турецкий народ в урны. Да, как бы посыл Байдена был такой. И если, опять же, отвечать на мой свой собственный вопрос про, значит, ситуацию, кого же все-таки поддерживает турецкая элита, это непосредственно связано с первым вопросом или остальным вопросом, на который сейчас...
И политическая элита, и бизнес-элита,
да.
Кстати говоря, представитель культуры, искусства, науки.
Именно об этом я говорю. То есть себе турецкой нации, да, если хотите, на данный момент. Почему, да, почему это так важно? Потому что, опять же, концепция будущего развития турецкого государства. Эта элита во многом была образована и сформировалась во время бесспорного прозападного турецкого вектора. Практически все так или иначе получали образование на Западе. Многие из этих людей живут на два дома, как говорится, да, по какую-то часть времени проводят в Турции, какую-то часть времени проводят там, где им больше нравится, в Великобритании, в Соединенных Штатах, в Германии, в Голландии, в, значит, Австрии или же во Франции, без разницы. Ну, то есть со всеми этими и другими странами западными очень тесные связи на уровне элит. И я, основываясь на многих своих долгих беседах с различными представителями турецкого экспертного сообщества, пришел к выводу, что если до этого такой вопрос, да, о том, как Турция будет дальше развиваться и как это скажется на привычном формате мировоззрения и позиционирования, да, в глобальном смысле Турции как страны и турецкой элиты, он не вставал. А сейчас на этих выборах многие представители турецкой бизнес, политической, культурной, спортивной и прочей элиты, они смотрят на этот электоральный цикл именно как на вопрос того, как дальше будет развиваться турецкая государственность, в каком направлении. И здесь два главных направления. Это, кстати, вот, я думаю, Яшар со мной согласится, последние кадры избирательных кампаний Эрдогана и, значит, Кылычдароглу, когда один был в Святой Софии, а второй был у мавзолея Ататюрка. Вот это тот самый фактор, который показывает вот этот вот межэлитарный, ну не то чтобы раскол, да, значит, перекресток, по сути дела. Куда все-таки Турция пойдет дальше? Она пойдет к, собственно, турецкому пути, который пытается символизировать Эрдоган, или же она пойдет в общей канве прозападных государств?
Две минутки осталось. Вот, может быть, Яшару вопрос. Я дополнил бы обсуждение про элиту, конечно, темой военных. Да, мы знаем, что в Турции регулярно там попытки военных переворотов были, и военные вообще могут брать власть в свои руки в случае каких-то критических ситуаций. Можем ли мы получить представление, на чьей стороне военные и как они себя поведут в случае каких-то эксцессов?
Нет, сейчас уже это уже все в прошлом. Это вопрос, можно сказать, он очень длительно решался еще с нулевых, как только пришел Эрдоган к власти.
И после 2016 года тоже, конечно.
Вот, нет, я как раз к этому прийти. То есть он постепенно решался, а к 2016 году просто была поставлена точка, что все, это уже невозможно, никакие перевороты. И, кстати, это тоже, с одной стороны, сигнал в пользу того, что если будут вот сейчас, да, все время спрашивают, а Эрдоган отдаст вообще, да, может, он все-таки, ну, если проиграет, вдруг он не отдаст. Это вот этот вопрос, вот эта вся ситуация, она отвечает на вопрос, отдаст, не отдаст. Вот он сам даже подтвердил, что невозможно как бы удерживать свою власть, если народ решил по-иному, да. Я, говорит, я уважаю выборы, если мы увидим, что они, да, народ проголосовал, вдруг, он говорит, проголосует не за меня, то я просто сделаю то, что требует от меня демократия. Вот так он сказал, дословно его слова. То есть он дал, с одной стороны, сигнал, потому что это много спрашивают, и ему задали этот вопрос опять уже на последней его пресс-конференции 2 дня назад. И он сделал, вот как поставил, мне кажется, точку. И на самом деле просто народ, насколько я понимаю, и вот социологов слушаю, они в целом уже и не хотят. Того эмоционального подъема уже нет, того отношения нет. Экономика на самом деле проблемная, да, и оно вызывает как бы, ну, то есть влияет на восприятие, на предпочтение людей, и поэтому здесь, ну, невозможно себе предположить, что кто-то возьмется координировать вот эти протесты против Эрдогана или, наоборот, против Кылычдароглу, если вдруг там, в зависимости от результата.
Ну что ж, спасибо большое. Спасибо большое, скажем, главному редактору МК Турции, автору телеграм-канала «Повестка дня Турции» Яшару Неизбаеву. Турал, буквально 10-20 секунд осталось до перерыва. Может быть, какой-то предварительный
итог? Скажу так, кто бы сегодня не победил, завтра Турция проснется другой страной.
Другой страной. Ну что ж.
Разворот на восток.